Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 672-я встреча. А мы с вами продолжаем читать псалмы. В прошлый раз мы, честно говоря, слишком быстро проскочили 109-й псалом. Нужно к нему вернуться. Но я понял, что вернуться нужно раньше. И прочитать еще раз некоторые моменты из псалма 108-го. Иногда его называют псалмом Иуды. Дело в том, что несколько стихов из этого псалма цитируются в Новом Завете, в Деяниях апостолов, 1 глава, как раз применительно к Иуде. Вот 7 стих 108-го псалма. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет во грех». Действительно, каждый человек, который пытается решить проблемы свои с Богом, без Бога, без Божьего решения, он, собственно, выходит виновным. Другого пути у него нет, другого варианта нет. А вот дальше еще интереснее, 8 стих. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». Именно на этом основании, на основе этого стиха, апостолы, как вы помните, решали вопрос о том, кто займет место Иуды. Читаем дальше, 9 стих. «Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою». Опять-таки, если развивать эту мысль, получается, что Иуда был человеком женатым. А вот дальше самое страшное, пожалуй. «Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих». Честно говоря, я думаю, что именно это как раз один из самых страшных, если вообще не самый страшный псалом. И мы могли бы даже не понять, что речь идет об Иуде, если бы не цитирование этого псалма в Новом Завете. Но Новый Завет как раз нам очень четко об этом говорит. Более того, о предающем Иисус говорит, что лучше было бы, если бы он не родился. Есть авторы литературных произведений, довольно известные, которые пытаются защитить Иуду, оправдать Иуду. Но дело в том, что о судьбе верующих и о судьбе неверующих Бог говорит совершенно четко. Ну вот, например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот это относится ко всякому, кто не верит в Сына Божия. И тут, пожалуй, не нужно обольщаться. Я понимаю, что компьютерные игры изменили наше восприятие мира. Мы смотрим на мир и думаем, что у меня тоже несколько жизней, как в компьютерной игре. Но Священное Писание говорит очень четко. Второго шанса не будет. Я недавно разговаривал с одной девушкой, которая рассказала мне о том, как она изменилась после покаяния. И она призналась. Мне было странно это слышать, но она призналась совершенно четко. Она говорит, я была как-то подсознательно уверена, что у меня несколько жизней. То есть можно будет сделать несколько попыток. Я понимаю, что это кажется странным. Для нее самой это казалось странным, когда она уже стала верующей. Но при этом она говорит, я думала и жила так, как будто можно будет повторить еще раз. Вот это подсознательное влияние и этот подсознательный приход именно к такому мировоззрению. Вот что происходит сегодня со многими нашими современниками. И я думаю, что жизнь Иуды и то, что мы читаем в Псалме 108-м, это замечательное напоминание, хотя, конечно, страшное. Действительно, мне кажется, что это, пожалуй, один из самых страшных псалмов. Ну, а дальше, после этого, 109-й псалом, и он говорит об Иисусе Христе. Этот псалом цитируется в 3 из 4 Евангелий. На этот псалом ссылается автор послания к евреям. И опять-таки, если бы не новозаветные цитаты, этот псалом был бы непонятен. Начну читать с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепие святыни. Из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить и потому вознесет главу». Вот такой короткий и очень емкий псалом. Я уже сказал о том, что он цитируется в 3 из 4 Евангелий. Более того, цитирует его сам Христос. И делает он это в полемике. Вот его пытаются уловить всякими сложными вопросами. А он... Ну да что я рассказываю. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, начиная с 41 стиха. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“ Говорят ему: „Давидов“». И это правильно. Они совершенно правильно сказали. Но Иисус идет дальше, 43 стих. Говорит им: «Как же Давид, по вдохновению, называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Это очень короткая цитата, и я напомню, что повторяется она и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка, и в Евангелии от Луки. Это учение о божественности Христа. Поразительно, потому что в этом псалме равный обращается к равному. Мы читаем: «Сказал Господь Господу моему». Если вам кто-то скажет, что Новый Завет не учит божественности Иисуса Христа, ну, прочитайте хотя бы этот фрагмент и прочитайте новозаветные цитаты. И еще обратите, пожалуйста, внимание, я бы даже сказал особое внимание, на концовку 1 главы послания к евреям. Она тоже строится вокруг этого псалма. «О Сыне, читаем мы в 1 главе послания к евреям, 8 стих: „Престол твой, Боже, вовек века, жезл царствия твоего, жезл правоты“». Перечитайте послание к евреям, 1 главу, до конца. Кстати, будет еще одна параллель с посланием к евреям, когда мы будем с вами говорить о царе, или о священнике, точнее, по чину Мельхиседека. Но до этого мы с вами еще обязательно дойдем. Что это за время, которое описывается здесь, в этом псалме? Вот когда это будет, когда это происходит? Ну, например, 3 стих. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». Что это за день силы? Я думаю, что все-таки здесь указание на будущее. Это то время, когда человечество получит освобождение. Это тысячелетнее царство и переход к вечности. Часто говорят о том, что, ну, смотрите, это относится к церкви. Возможно. Но церковь сегодня находится в очень неприглядном состоянии. Церковь далека не только от идеала, но даже от приближения к этому идеалу. Иногда говорят: не-не-не, это произраильский народ. Есть люди, у которых, не знаю, может быть, особая духовная чувствительность, а может быть, просто мнительность, которые говорят: приезжаешь в Израиль, и вот там прямо дух на тебя сходит. Я хочу напомнить, что современный Израиль – это, в общем-то, светское государство. Да, религиозность в нем есть, но, к сожалению, при всем возрастании христианского свидетельства в Израиле, христиан там сейчас не так много, как хотелось бы. И уж точно не так много, как будет, когда совершится покаяние израильского народа. Мы с вами говорили уже о том, что этот псалом цитируется и в послании к евреям, когда речь идет о священнике по чину Мельхиседека. Я прочту послание к евреям, 5 глава, 6 и 7 стихи. как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. А мы еще вернемся с вами к посланию к евреям. Я просто хочу напомнить вам о том, что псалмы раскрывают для нас грани служения Христа, которые оказываются за пределами Евангелия. И Евангелие, между прочим, дает нам очень четкий сигнал, потому что в Евангелии цитируются псалмы. И мы понимаем, читая эти цитаты, что нужно обращаться к тексту, нужно обращаться к самим псалмам. Я как-то беседовал с одним молодым человеком, который говорил: «Да не нужен мне Ветхий Завет, мне Евангелия хватает». Я говорю: «Смотри, как часто в Евангелии цитируется Ветхий Завет». Я говорю: «Посмотри на эти цитаты, например, из псалмов. Неужели тебе не хочется прочитать контекст, из которого взяты эти цитаты?» Мысль о том, что христиане Нового Завета могут обойтись без Ветхого Завета или даже хотя бы просто его игнорировать, эта мысль совершенно недопустимая. Христос не обходился, апостолы не обходились, ранняя церковь не обходилась. Что же мы-то сегодня? Я перечитаю еще раз 7 стих 109-го псалма. «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Помните, Иисус говорит о себе как об источнике воды живой. Более того, Он говорит о верующем в Него как об источнике воды живой. Прочитайте по этому поводу 7 главу Евангелия от Иоанна. Читая Евангелие от Иоанна, мы уже говорили о том, что это за живая вода. Мы разбирались сами с этой образностью. Поэтому очень вам советую, настоятельно советую перечитать Евангелие от Иоанна, но также и послушать наши предыдущие программы, те программы, в которых мы об этом подробно говорили. Ну что же, мы с вами подходим к серии псалмов, которые называют иногда «Халель» или «Псалмы Аллилуйя», «Псалмы прославления». Мы начинаем со 110-го псалма, и очень часто в этих псалмах используется особый прием. 110-й псалом, собственно, это и начинает. Каждая строка в этом псалме начинается с новой буквы еврейского алфавита. Это псалмы поклоняющегося сердца. Это новая песнь. Это песнь искупления. Старая ветхозаветная песнь, как мы с вами уже отмечали, была песнью творения. Но Бог, совершивший творение, Он и Бог, совершающий искупление. И вот здесь переход одного действия Бога в другое. 110-й псалом. «Славлю Тебя, Господи, всем сердцем, в совете праведных и в собрании». Помните, кстати говоря, первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». А здесь мы читаем: «Славлю Тебя в совете праведных». «Велики дела Господни», читаем мы дальше, «вожделенны для всех любящих Оны». Вопрос: действительно ли вы любите дела Господни? Действительно ли вы размышляете над Его делами? Тут есть очень хороший лакмусовый тест. Что вас больше привлекает? Новости о делах политиков или о делах звезд шоу-бизнеса? Или спортсменов, или руководителей обычного бизнеса, не шоу, но просто бизнеса. Или дела Господни? Задайте себе этот вопрос. Я думаю, что некоторых из нас ответ, ну, скажем так, удивит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, «Милостив и щедр Господь». Знаете что, сегодня, когда мы приписываем происхождение Земли естественным процессам, или точнее естественным причинам, мы фактически лишаем Бога Его славы. Почему мы не хотим, не стремимся прославлять Бога? Да именно поэтому мы переложили Его славу на других людей или даже на процессы какие-то. Я помню, как в школе нам говорили: «Скажите спасибо природе, вот этой разумной, вот этой мудрой природе». Тогда мне не пришел в голову самый очевидный вопрос по этому поводу. Спасибо природе? Интересная идея. А природа, она что? Одушевленная? Или даже так? Природа, она что, личностная? Кстати, в моем детстве говорили еще одну вещь. Спасибо партии родной. Но это было уже совсем дико. Я перейду сразу к 9 стиху. «Избавление послал он народу своему. Заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его». Ну и дальше. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек». Начало мудрости – страх Господень. Это одно из частых выражений, одно из частых изречений, которые мы цитируем. О чем это? Значит ли это, что начало мудрости в том, чтобы трепетать от страха? Посмотрите на этот стих в контексте всего псалма. Страх Господний в данном случае – это принятие и признание Его дел, принятие и признание Его величия, принятие и признание нашей зависимости от Него, от Его воли, от Его характера, от Его милости, от Его благости, от Его справедливости. Как-то один атеистический лектор еще в школьные времена говорил про то, что, ну вот, христиане, они все рассуждают про то, что нужно бояться Бога, но представьте себе, чего бы вы достигли в этой жизни, если бы вы постоянно дрожали от страха. В данном случае атеистический лектор провел очень банальную подмену понятий. Речь не идет о том, чтобы дрожать от страха. Речь идет о том, чтобы снять шляпу перед тем Господом, который сотворил небо и землю, перед тем Господом, который держит все своей силой, своей рукою, перед тем Господом, который любит нас. Речь идет о том, чтобы покориться Ему и поклониться Ему. А знаете, что происходит? Ведь мы же не просто шляпу снимаем, мы жизнь Ему предаем. И вот Он берет нашу жизнь в свои руки, Он преображает ее, Он входит в наше сердце, Он живет в нас и говорит: «На, живи вечно, теперь эта жизнь настоящая». Не стесняйтесь и не отшатывайтесь, когда вам говорят про страх Господень и о том, что нужно бояться Бога. Потому что без этого в жизни действительно ничего не будет. А мы идем дальше. Следующий халель, псалом, псалом поклонения, псалом аллилуйя, если хотите. Здесь в 111-м псалме стихи тоже расставлены по алфавиту букв еврейского языка. Здесь прославление Бога за Его праведность. Или точнее, помните, как мы с вами говорили, мы благодарим Бога за то, что Он сделал, но мы поклоняемся Ему, потому что Он имеет определенные качества. Так вот, здесь мы поклоняемся Богу, потому что Он праведен. Давайте начнем читать этот псалом. Вы увидите, кстати, параллель с предыдущим, да и с первым псалмом тоже. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, Род правых благословится. Кстати, правых – это и есть праведных. Помните, Бог прав, Бог благ, Бог праведен. И я хочу, чтобы в моей жизни торжествовала Его праведность. Это главное мое желание. Задумайтесь на минутку. Какой грех сегодня, прямо сейчас, препятствует вашему общению с Богом? Что стоит между вами и Богом? Да, мы с вами неоднократно говорили о том, что 10 заповедей не спасают. Вот невозможно спастись, исполняя просто 10 заповедей. И у нас есть слушатели, которые нам постоянно об этом пишут. Ну вот, выполняя 10 заповедей, и все. Читая Священное Писание, мы видим, что это невозможно. Однако ведь даны 10 заповедей не случайно. Размышление над 10 заповедями помогает нам постигать и Божий характер, и увидеть сущность самого себя. Возвращаемся к тексту, 3 стих. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Знаете, у Бога достаточно праведности, и Бог дает эту праведность нам. Проблема не Бога, проблема наша, что мы порой ее не берем. Иногда мы говорим: «Я живу в таких тяжелых обстоятельствах. У меня все так непросто в этой жизни. Мне приходится идти на компромисс». Иногда говорят даже: «Да это не я пошел на компромисс, это время такое было, или это среда такая». Послушайте очень внимательно. Каждому из нас Бог дает свою праведность в преизбытке. Каждому из нас. Для той ситуации, в которой мы живем. Для той ситуации, в которой мы находимся. Но вернемся к тексту Псалма, 4 стих. «Во тьме восходит свет правым». Опять-таки, правым, в данном случае праведным. И иногда человек говорит: «Ну вот, вокруг меня такая темнота, где хоть какой-то просвет?» Нет-нет-нет, друзья, если мы принимаем эту Божью праведность, то и свет будет. Читаем дальше. «Благ он и милосерд, и праведен». Мы с вами даже не можем себе представить, сколь праведен Бог. Но читаем дальше, 5 стих. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник». Я обращу внимание на 6 стих. Я вспоминаю старуху Шипокляк. Не-не, я, конечно, не знал ее лично. Ничего личного здесь нет. Ее песенка в мультике «Хорошими делами прославиться нельзя». Вот что интересно. Слава, причем посмертная слава, приходит к тому, кто принимает Божью праведность. Я думаю, что... Сейчас многие из вас, наверное, удивятся. Я думаю, что старуха Шипокляк права. Но тут прославиться нужно понимать, как прославиться перед Богом. Человеческими хорошими делами прославиться перед Богом нельзя. Пророк Исаия солидарен с этой же мыслью, когда говорит о том, что наша праведность как грязные одежды. Так чем же можно прославиться? Праведностью Божьей. И эта слава будет Его славой. Я перейду сразу к 9 стиху. «Он расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рог Его вознесется во славе». У Бога есть подлинная, настоящая праведность. Более того, у Него есть подлинная, настоящая социальная программа. Он расточил, отдал духовно нищим. Дальше перекликается это тоже с Новым Заветом. Он расточил и дал спасение. Он расточил и дал дары церкви. не ради того, что делают порой некоторые современные политики. Они готовы расточить для того, чтобы приобрести голоса избирателей. Нет, он расточил для того, чтобы спасти. А дальше мы переходим к 112-му псалму. Этот и следующие псалмы, вплоть до 118-го, пели по большим праздникам. Например, в Пасху, в Пятидесятницу, в день поставления кущей. А мы с вами сегодня начнем этот псалом, но я думаю, мы в следующий раз еще к нему вернемся. Это тоже псалом хвалы. Кстати, не в этот раз, а в следующий раз или через раз мы узнаем, какой гимн воспели ученики, когда вместе со Христом пошли на гору после Тайной Вечери. Ну а пока 112-й псалом, 1 стих. «Хвалите, рабы Господни! Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» Это хвала, которая никогда не прекратится. И знаете, что интересно? Когда мы в наших современных церквях начинаем богослужение хвалы, мы становимся частью небесного богослужения. Потому что ангелы в небесах хвалят Бога. Потому что церковь невидимая хвалит Бога. И вот, начиная хвалить Бога, мы именно в это включаемся. 3 стих. «От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Задумайтесь на минутку об этом. Это означает, что Бог не просто в небе, Он еще выше этого неба. Я имею в виду небо физическое, конечно. Говорят, ну, люди поднимались в космос и Бога там не видели. Бог выше. Он смотрит на это небо. 7 стих. «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Аллилуйя. Сегодня часто говорят о навыках. Навыках лидерства, навыках администрации. Но вот что я скажу в заключении. Если есть какой-то навык, который понадобится нам в вечности, который приобретать можно и нужно уже сейчас, так это навык поклонения. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.